Здравствуйте, дорогие телезрители! Продолжим прослушивание фрагментов видеозаписи публичного выступления православного миссионера отца Георгия Кочеткова на встречах с людьми, готовящимися принять святое крещение.
Конечно, есть определенные традиции и правила. Конечно, святую воду раньше принимали вместе с просфорой перед началом первой трапезы, то есть перед обедом. До революции редко кто завтракал, кроме, так сказать, высших классов. Конечно, эти традиции мы уважаем, но, конечно, жизнь бывает разной. Да, можно в непопираемое место вылить святую воду, ну, так называемое непопираемое место, то есть то место, которое не грязное и по которому не ходит ногами. И можно набрать чистой воды в стеклянной банке. Все будет нормально. Я думаю, что можно и пить святую воду в течение дня. Это мое частное мнение. Я думаю, что греха в этом не будет, если вы это делаете с благочестивыми намерениями. В конце концов, вы обращаетесь ко святыне, а не к каким-то магическим заклинаниям, а не к каким-то другим фокусам. Вот. Уверен, что вы не согрешите, если будете делать это по вере. Вот на этом условии.
Скажите, пожалуйста, а как считается, можно ли нам, православным, заходить, например, в католический храм и помолиться?
Абсолютно уверен, что можно. И к католический храм, спасибо, и к протестантам. И вообще молиться можно в любом месте, в любое время. Как говорил апостол Павел, помните, непрестанно молитесь. Нельзя заходить только в место, которое вас оскверняет. Вот если вы пойдете в публичный дом, прошу прощения, молиться, вот это будет, и то смотря зачем. Если молиться за обитателей, это одно. Вот. Да, Иоанн Златоуст ведь ходил в соответствующие кварталы Константинополя, за что, правда, был низвергнут своими собратьями. Но это было осуждено церковью. Такое низвержение Иоанна Златоуста. Вот, поэтому повторяю, мы с этого начинали, и этим хочется закончить. Христианство – это приобщение к полноте божественной жизни. Христианство – это приобщение к Богу через Христа в Духе Святом. Это приобщение к народу Божию, то есть к Церкви. Христианство – значит, это всегда жизнь в любви и свободе. Потому что квинтэссенция божественной жизни именно в этом. Поэтому применяйте это, только не подменяйте любовь сентиментализмом и похотью, а свободу любого рода произволом. И тогда, или хаосом, и индивидуализм, и тогда вы действительно почувствуете во всем помощь Божию, вы действительно будете находить ответы на серьезные, глубокие ваши духовные запросы, вы действительно найдете выход из всякого положения, которое кажется вам сегодня, может быть, не имеющим такого выхода.
Далее отец Дмитрий Вайсбурт, клирик нашего Сретенского собора, продолжит свой разговор о вере и церкви.
Сейчас у нас очередной виток пандемии, и, наверное, мало кому удается оставаться к этой проблеме безучастным. Особенно это касается вопроса о прививках. Общество буквально раскололось на тех, кто за них, и тех, кто против. Во всяком случае, к нам в храм даже обращаются люди буквально с требованиями. Вот прямо в храме самвона пропагандировать эти самые прививки. Ну, мы, конечно, пока отказываем, но чем дальше, тем это все делает труднее. И тем более трудно в этом разобраться человеку, которому просто в отношении самого себя нужно решить, прививаться ему или нет. Конечно, в нормальном случае следовало бы сказать, что вопрос не по адресу, что с этим вопросом надо обращаться не к священнику, а к специалисту, там, к врачу, к эпидемиологу и так далее. Но, к сожалению, мы с вами дожили до того, что даже научное сообщество у нас настолько коррумпировано, что никакой диплом, никакой сертификат не может быть гарантией ни того, что перед вами действительно хороший специалист, ни тем более того, что он, простите, объективен. Дело в том, что вся эта история с пандемией задействовала и, так сказать, вовлекла в свой оборот средства материальные, ну, сравнимые примерно с бюджетом Украины. То есть одни люди эти деньги потеряли, а другие, наоборот, заработали вот на этой самой пандемии. Поэтому ничего удивительного, что на врачей, на эпидемиологов оказывается колоссальное давление, чтобы они давали свои рекомендации в пользу того или иного решения. И никогда нельзя быть уверенным, что перед вами человек беспристрастный в данном вопросе. Поэтому что-то решать для себя лично все равно приходится. Я не могу давать какие-то квалифицированные рекомендации, потому что не являюсь в этом специалистом, но все-таки как относиться к самому этому вопросу, об этом постараюсь что-то сказать. Разумеется, здесь каждый человек должен решать этот вопрос лично для себя сам. Ну, может быть, кроме каких-то людей, которые сами принимать свои решения не могут. Например, дети или люди невменяемые, то есть психиатрически больные. Любой взрослый, здоровый человек должен принимать такое решение только сам, и никто не может на него оказывать давление. Дело вот в чем. Для того, чтобы создать нормальную вакцину, проверить все ее свойства, существует методика, международная, принятая. Эта методика занимает 6 лет. Это минимальный срок, за который можно создать полноценную вакцину. Вирус, появившийся 2 года назад, от него все вакцины, которые сделаны против него, это полуфабрикаты. Они могут быть полезными, они могут быть эффективными, но они могут иметь совершенно непредсказуемые побочные эффекты. Поэтому, принимая вакцинацию любой из этих вакцин, мы тем самым участвуем в медицинском эксперименте. Мы проверяем на себе непроверенное, не до конца исследованное средство. Такие вещи могут делаться только с согласия самого испытуемого. Бывает и наоборот, что люди шарахаются от этих прививок, как от чего-то чуть ли не сатанинского. Называют это печатью Антихриста и считают, что тем самым они подвергаются воздействию каких-то злых сил. Уверяю вас, что никакого отношения все эти прививки ни к каким религиозным вопросам не имеют. Оставьте, пожалуйста, это как какие-то совершенно неприличные суеверия. Даже статистика заболевших привитых, заболевших непривитых, там тяжело, легко заболевших, там и даже умерших, привитых и непривитых, очень сильно отличается в зависимости от того, кто эти данные собирал. Единственное, что я вам могу предложить, решайте этот вопрос каждый лично для себя сам. А вот если на вас будут оказывать давление, вот тогда приходите, посоветуйтесь, и если у нас будет хоть малейшая возможность, мы постараемся оказать вам в этом помощь.
Православный миссионер Украины отец Виктор Верязкин со своими размышлениями о взаимосвязи христианства с национальной идеей.
Несколько лет назад я в Киеве провожу лекцию, и там было побольше немножко людей, и в углу сидит в сером костюме мужчина такой средних лет. 2 часа 40 минут лекция была. Потом подходит и говорит: я председатель суда Господарского апелляционного города Киева. Я в интернете слышал ваши лекции, и вот пришел лично познакомиться и попросить провести беседу с коллективом суда. Потому что у нас, говорит, тоже кризис. У нас там в судебной системе тоже беспорядок. Вот. У нас скоро переаттестация, чтобы мы прошли это все. Посоветуйте, поговорите и помолитесь о нас. Я говорю: хорошо, принципиально согласовали дату потом, когда вы сможете собрать коллектив. Он звонит через несколько дней и говорит: ну вот я тут говорил с судьями, и, значит, соберутся, значит, но у нас же все с высшим образованием. Некоторые, говорит, даже со степенями учеными, типа как Кива там, прочие остальные. И говорит: вы как-то так планку повыше возьмите, говорит, это соответственно аудитории. Я говорю: хорошо, я учту это все. Через неделю опять звонит и говорит: ну вот я тут остальных собирал, значит, большинство соберется, у нас же, говорит, тоже заседание судебное, это все, говорит. Но я так понял, что мы все равно все начинающие, говорит. Хоть и с высшим образованием, хоть и со степенями, начинайте сначала, говорит. Пригласили, я провел это дело, все. А о чем рассказывать? О чем рассказывать? Я им рассказал об одном юристе, Леоне Петрожецком, у которого первая работа была в Киевском университете о юридических основаниях продажи души дьяволу. Кандидатская работа. Это конец 19-го, начало 20 века, Леон Петрожецкий. И он говорит, хотя некоторые считают, что это метафора, что это выдумка, что это ерунда, но когда человек видит высшей ценностью деньги, карьера, обман, мошенничество, этим он продает душу дьяволу, даже если он считает, что это метафора, выдумка и так далее. И он говорит, это на самом деле реальность. И он говорит, закон и право должно происходить из нравственности, из морали. И не будут работать никакие законы, даже совершенные, если в обществе не будет моральной атмосферы соответствующей, уровня нравственности определенного. И он написал вторую работу, которая называется «Происхождение права из морали». И он тогда переставил слова в названии. У нас же учебники как назывались? Там «Теория государства и права». Он говорит, надо писать «Теория права и государства». Почему? И он в предисловии обосновывает. Говорит, государство – это всего лишь инструмент осуществления права. Мы переоцениваем инструмент. Мы ради государства приносим в жертву и людей, и право, и законы, и все такое. Держава. И он говорит, право существовало даже, когда не было государства. Если принимаем, говорит, за истину, что было первобытное общество, там государства не было. А законы были, которые были в виде обычаев. Был старейшина, было обычное право, были представления, их придерживались, и это работало, и даже первобытное стадо держалось на определенном порядке. Поэтому право раньше государства возникло. Право первично, государство вторично, хронологически и по ценности, и по значимости. Право ценнее, государство второстепенно, один инструмент осуществления права. 100 лет назад, в начале 20 века, все разъяснил этот Петрожецкий. И дожил до 17 века в Киевском университете профессором. И тут революция, разрушается Российская империя, как типа наш Советский Союз бывший. А он поляк по происхождению. Леон Петрожецкий. Тогда же Польша входила в состав Российской империи. И он говорит: «Ридна, ненька, Польша освободилась. Поеду теперь туда, на свободу, послужу ридному народу, ридней мове, ридней державе». Он в Варшаву переезжает из Киева, а там Пилсудский, военщина, никакое мораль, никакое право никого не интересует. а интересует только то же. И в итоге он там покончил с собой. Потому что применить ничего не смог. Хотя уже было свободное якобы общество, свободное государство, свободная страна от московщины. Вот. Никому ты не нужен, и твои начинания, идеалы и попытки его совершенствовать в данный момент не пригодились ни к месту, и ни к моменту, и ни ко времени. И это тоже интересный вопрос. А покончить с собой – это дезертировать с поля боя. Это очень интересный вопрос. Поэтому некоторые, боясь заболеть и умереть, некоторые, боясь пострадать, они говорят, да лучше мне укол сделайте, я раньше умру, и переживать это все, и так далее. И это тоже не выход, потому что это дезертирство с поля боя жизни. В Англии одна женщина вызвала татуировщика и заказала через все тело на коже надпись такую: «Не воскрешать» и воскресательный знак. Последняя воля. Даже если будет второе пришествие и конец света, мне надоело в этой жизни страдать и жить, и меня вообще не воскрешайте. Это моя последняя воля. А дело-то в другом. Дело в том, что, ну как вам сказать, нас не спросили при нашем зарождении. И, возможно, нас не спросят при уходе из этого мира. И у нас есть только узкий перечень свободных вопросов, где мы ответственны в этой жизни, в этом теле, на этой земле, и в тот период, когда мы еще здоровы и не больны, и не в помраченном состоянии сознания. Поэтому еще раз скажем, что наша свобода духовная связана с духовной ответственностью. И поэтому даже читать Писание надо ответственно, даже молиться надо ответственно, даже петь надо ответственно, и даже посещать приход надо ответственно.
Продолжим прослушивание старого видеоархива бесед диакона Андрея Кураева, затрагивающего острые проблемы богословия и жизни в церкви.
В некотором смысле реформа 17 века спасла Россию и спасла православие. Я, простите, скажу резко, но я считаю, что через этот раскол, это болезненный разрез на теле церкви, но через него гной вытек. Потому что если бы аввакумовское благочестие восторжествовало бы, оно бы задушило всех и вся. Надо заметить, что ведь Аввакум – модернист, а отнюдь не традиционалист. Идея этого кружка равнителей благочестия – все построить по типикону – это модернистская идея. Дело в том, что нормальное средневековое общество прекрасно знает границу между каноном и обычаем. Есть церковный канон, а есть народно-государственный обычай. И вот по этому обычаю, например, скоморохи довольно вольготно жили на Руси. Вольготно – не то слово. Стоглав в XVI веке ограничивает права скоморохов следующим образом. Он запрещает скоморохам играть сильно. Приведите на русский язык мне. Что запретили скоморохам? Играть сильно – это означает насильственно требовать плату. Мальчишки на улице, да? Подбегают, чистят вам стекло на машине, а потом требуют «дай копейку». Ты их не просил, да? Они пришли «дай копейку», а иначе стекло разобьем. Вот это тактика русских скоморохов. Они приезжали в какое-нибудь село, начинали играть, там, кувыркаться, свои обряды делать, но говорят, все, теперь все обязаны. По копейке с дома. И действительно, законы более ранние им это разрешали. Единственное исключение было, это при Иване III, несколько грамот было, исключение делалось для монастырских сел. Монастыри и монастырские села имели право не платить налоги скоморохам. Так вот, первая царская свадьба, сыгранная без скоморохов, это свадьба Алексея Михайловича, 17 века, отца Петра I. При Алексее Михайловиче впервые, что там делается, по-моему, иконы из бани убирают, еще что-то. Начинается такое как бы упорядочение церковной и народной жизни, и быт. И в итоге это оборачивается надрывом. Уже тут же при Алексее Михайловиче это оборачивается надрывом народной церковной жизни, расколом. Так вот, а если бы этот дух благочестивцев победил, России не было бы. Потому что начинался век конкуренции технологий. И уже исход сражений в 18 столетии зависел не от числа сабель или штыков, а от технологий. Качество пороха, качество стали, быстроходность кораблей и наличие кораблей. А вот эти научные, промышленные технологии нельзя импортировать без научных технологий. Научную технологию нельзя импортировать без импорта школы. Значит, импорта вообще культуры, в том числе бытовой культуры. Поэтому русская армия со своими стрельцами, допетровская армия, она бы не устояла ни перед поляками, ни перед шведами, ни перед турками в 18 столетии. Победи Аввакум, и железнокадильный занавес отрезал бы Русь от Западной Европы. И к концу XVIII века это кончилось бы катастрофой. Кончилось бы. Русь стала бы колонией. Только вот чей, непонятно. Не то Турция, не то Польша, не то Швеция. Промысел Божий сохранил нашу страну. Тяжелой, непростой ценой. Трудная прививка была нам сделана. Как тот же Федотов замечательно сказал, Петр бросил вызов России. Через 100 лет Россия ответила ему явлением Пушкина. Вот такого певца народной жизни, но на языке европейской поэзии. Так что да, Никоновская реформа породила больше вопросов, чем ответов, и слава Богу.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. В прошлый раз мы отметили с вами заслуги византийских императоров династии Комненных, покровительствовавших науке и образованию. Это был век XII. А далее уже последняя династия палеологов, правившая на протяжении 2 столетий с 1261, когда Михаил VIII изгнал из Константинополя крестоносцев и до взятия Константинополя турками в 1453. С правлением этой династии связан последний подъем византийского искусства, хотя в то же время упадок государства и окончательное крушение Византийской империи. При палеологах одним из самых значительных духовных писателей XIII столетия был патриарх Иоанн Век. Красноречив, выдающийся ритор, богослов. А в XIV столетии был замечательный церковный историк Никифор Каллист. Антично образован, великолепный слог. Его называли церковным Фукиндидом. Ну, кто не знает, Фукиндид – это древнегреческий основатель исторической науки. Да, надо было бы отметить еще в прошлый раз, когда мы говорили с вами о патриархе Григории Константинопольском, почти всю жизнь искавшем образование, что он умел говорить на классическом древнегреческом языке, как никто в его время. Например, в XX веке в России на этом языке умел свободно говорить лишь Алексей Федорович Лосев. Мог читать лекции на древнегреческом. И в средние века это редкость, потому что, как вы знаете, есть разные греческие языки. Церковный древнегреческий язык – это коине, который был народным языком во времена земной жизни Христа. А язык Гомера и более поздний литературный язык те поколения знали плохо, изучали, читали, но, как правило, свободно говорить на нем не могли. А вот патриарх Григорий владел. При поздних палеологах в XIV-XV веках были еще целый ряд выдающихся ученых из Салония, то есть из Фессалоник. Нил Салонский, Николай Салонский, Григорий Паламай и так далее. В XV веке Симеон, знаменитый символический толкователь богослужения. Но о нем еще мы будем говорить. И еще скажем о Георгии Гемистиклифоне. Был жарким поборником платонизма. Родился в середине XIV века в Константинополе, прожил почти 100 лет. В церкви его очень почитали, хотя, по большому счету, он и христианином-то настоящим не был. Ценили, особенно в Константинополе, как выдающегося эллиниста и знатока античности. В частности, по приглашению Козимо Медичи он читал лекции во Флоренции. С воодушевлением отстаивал платоновское учение об идеях, с возмущением писал против Аристотеля. То есть он просто жил Платоном. Конечно же, не все это одобряли. Так его ученик Виссарион, митрополит Никейский, позже кардинал, ядовито писал о нем, мол, «Дошло до меня, что общий наш отец и учитель – оставив все земное, переселился на небо, в светлую страну, чтобы с олимпийскими богами участвовать в таинственной пляске». А таинственной пляской именовали языческую вакханалию. Писали не столько против Плефона, сколь против его почитания Платона. Так знаменитый христианский ученый Геннадий Схоларий, впоследствии патриарх Константинопольский, пишет, что все-таки Аристотель важнее, чем Платон. О Григории Паламе мы еще поговорим с вами отдельно. А в общем, начиная с XIII столетия, наблюдается сильное взаимодействие греческих и латинских ученых, богословов, литераторов, историков. Это влияние будет, в частности, проявляться в том, что лучшие греческие ученые будут преподавать на Западе и сами учиться на Западе. А начиная с середины XV века, это будет вообще единственной возможностью получить хорошее образование. Под мусульманским владычеством сие было практически невозможно. Так вышло, что западная культура, будучи оплодотворенной мыслью античной, опять возвратилась на греческий Восток. Не зря же мы выделяем целую эпоху в истории культуры как эпоху Возрождения, потому что античность и знание античности – будет весьма востребовано. Влияние Запада увеличивалось. Даже противники общения греческого Востока с латинским Западом стали мыслить теми же категориями, что и на Западе. Но об этом мы еще поговорим, когда начнем вспоминать события, связанные с Флорентийским собором. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго.